Добрый день! В эфире программа «Поэтическое слово и музыка». Сегодняшняя передача, как и предыдущая, посвящена будет творчеству поэта XIX века Алексея Степановича Хомякова. Литературно-музыкальная композиция «Подвиг», часть вторая. Не говорите, то былое, то старина, то грех отцов, а наше племя молодое не знает старых тех грехов. Нет, этот грех, он вечно с вами, он в вас, он в жилах и крови, он сросся с вашими сердцами, сердцами мертвыми к любви. Молитесь, кайтесь к небу длани, за все грехи былых времен, за ваши каинские брани еще с младенческих пелен, за все великие страдания, за всякий попранный закон, за темные отцов деяния, за темный грех своих времен, за все беды родного края, пред Богом благости и сил, молитесь, плача и рыдая, чтоб он простил, чтоб он простил. Из воспоминаний писателя Юрия Самарина. Раз я жил у Хомякова в Ивановском. К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимой веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Хомяков стоял на коленях перед походной своей иконой. Руки были сложены на подушке стула крестом. Голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека всюду его сопровождающего я слышал, что это повторяется почти каждую ночь. Как часто во мне пробуждалась душа от ленивого сна, просилася людям и братьям сказаться словами она. Как часто, о Боже, рвалася вещать Твою волю земле. Да свет осияет разумный безумцев, бродящих во мгле. Как часто бессильем томимый, с глубокой и тяжкой тоской, молил Тебя дать им пророка с горячей и крепкой душой, молил Тебя в час полуночи пророку дать силу речей, чтоб мир оглашал он далеко глаголами правды Твоей. Молил Тебя с плачем и стоном во прахе простерт пред Тобой дать миру и уши, и сердце для слушания речи святой. В период, описываемый Самариным, молитвенное настроение Хомякова усиливалось недавней смертью горячо любимой им жены. Они обвенчались в 1836 году. В стихотворении 1837 года он писал: Лампада поздняя горела пред сонной ленью моей, и ты взошла и тихо села в слиянии мрака и лучей. Головки русый очерк нежный в тени скрывался, а чело, святыня думы безмятежной, белело чисто и светло. Уста с улыбкой спокойной, глаза с лазурной их красой, все чудным миром, мыслью стройной в тебе сияло предо мной. Кругом глубокое молчанье, казалось, это дивный сон, и я глядел, стоив дыхание, боялся, чтоб не скрылся он. Ушла ты, солнце закатилось, померкла хладная земля, но в ней глубоко затаилась от солнца жаркая струя. Ушла, но, Боже, как звенели все струны пламенной души, какую песню в ней запели они в полуночной тиши, как вдруг и молодо, и живо вскипели силы прежних лет, и как вздрогнул нетерпеливо, как вспрянул дремлющий поэт, как чистым пламенем искусства его зажглась голова, как сны, надежды, мысли, чувства слились в звучные слова. Жена Хомякова умерла 26 января 1852 года. Судя по воспоминаниям современников, это была незаурядная женщина, оставившая в памяти многих современников неизгладимый след. Ее очень любил Николай Васильевич Гоголь, дружил с ней и был совершенно потрясен ее преждевременную кончиной. Алексей Степанович Хомяков писал в письме Попову: «Смерть моей жены и мое горе сильно потрясли Гоголя. Он говорит, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей душою. На панихиде он сказал: «Все для меня кончено». С тех пор он был в каком-то нервическом расстройстве. Сам Хомяков, по природе своей будучи человеком очень деятельным, веселым, любящим шутку, внешне оставался бодрым и собранным. Он переживал свое горе, очевидно, так, как это написано в стихотворении «Горе». «Не там, где вечными слезами туманится печальный взор, где часто вторится устами судьбе неправедный укор, где слышны жалобные звуки бессилия праздного плоды, не там, не там душевной муки найдешь ты тяжкие следы. Иди туда, где взор бесслезный исполнен молчаливых дум, где гордо власть судьбины грозной встречает непреклонный ум, где по челу, как будто сталью, заботы врезана черта, но над смертельной печалью хохочут дерзкие уста. Тут вечно горе, тут глубоко страдание в сердце залегло, и под десницей тяжкой рока все сердце кровью изошло». К слову сказать, Гоголь умер в этом же 1852 году, менее чем через месяц после этого потрясения, 21 февраля. Хомяков прожил до 1860 года и скончался в возрасте 56 лет. Судьба ему отпустила еще 8 лет жизни, полных разнообразной деятельности, творчества, переживаний и новых потрясений, связанных не только со своей личной жизнью, но и с судьбой его родины, горячо и требовательно им любимой. Thank you. Тебя призвал на брань святую, Тебя Господь наш полюбил, Тебе дал силу роковую, Да сокрушишь ты волю злую Слепых, безумных, буйных сил. Но помни, быть орудием Бога Земным созданием тяжело, Своих рабов Он судит строго, А на тебя, увы, как много грехов ужасных налегло. О, недостойное избранье, ты избрана, Скорей омой себя водою покаянья, Да гром двойного наказания не грянет над твоей головой. С душой коленопреклоненной, с головой лежащую в пыли, Молись молитвою смиренной и раны совести растленной, Елеем плача исцели. И встань потом верна призванью, И бросься в пыл кровавых сеч, Борись за братьев крепкой бранью, Держи стяг Божий крепкой дланью, Рази мечом, то Божий меч. В следующем стихотворении он очень определенно объясняет, что такое подлинная избранность и ложная, изжившая себя в тщеславии, в самолюбии, в национальном эгоизме. «Мы род избранный», — говорили Сиона дети в старину, «нам Божьи громы осушали морей волнистых глубину, для нас Синай оделся в пламя, дрожала гор кремнистых грудь, И дым, и огонь, как Божье знамя, В пустынях нам казали путь. На камни лил воды потоки, Дожди ли манны небеса, Для нас закон, у нас пророки, В нас Божьей силы чудеса. Не терпит Бог людской гордыни, Не с теми он, кто говорит, мы соль земли, мы столб святыни, мы Божий меч, мы Божий щит. Он с тем, кто гордости лукавой в слова смирения не рядил, людскую не хвалился славой, себя кумиром не творил. Он с тем, кто духа и свободы ему возносит фимиам, Он с тем, кто все зовет народы в духовный мир, в Господин храм. В начале творческого пути Хомяков был тесно связан с обществом любомудров. Идея такова – Истинный поэт должен быть философом. Изучалась немецкая философия по Шеллингу. Суть в том, что природа – это комплекс тайн и богатств, которые могут быть раскрыты только Божьими избранниками, возвышенными поэтическими душами. Но постепенно в его мировоззрении готовятся перемены. В середине 30-х годов образовались две группы, вобравшие в себя лучшие интеллектуальные и художественные силы – западники и славянофилы. Западники – Белинский, Грановский, Герцен, Огарёв и другие – желали преобразования строя государства, жизни российской по образцу европейских стран. Им хотелось поторопить историю. Славянофилы же с опаской смотрели на европейский путь. Обуржуазивание жизни, обездушивание человека, превращение общества в сумму эгоистических меркантильных личностей. Но мессианизм славянофилов, уверенность в том, что именно православный русский народ сможет указать другим народам путь к идеалу, не приводили их к националистическому высокомерию, наоборот – Это сознание укрепляло их в еще большей требовательности к себе и к своей стране, к России. Стихотворение «Раскаявшейся России». «Ни в пьянстве похвальбы безумной, ни в пьянстве гордости слепой, ни в буйстве смеха, песни шумной, ни звоном чаши круговой, но в силе трезвенной смиренья и обновленной чистоты, на дело грозного служения в кровавый бой предстанешь ты, о Русь моя! Как муж разумный, сурово совесть допросив, с душою светлой, многодумной, идет на божеский призыв, так исцелив болезнь порока сознанием, скорбью и стыдом, пред миром станешь ты высоко в сиянье новом и святом. Хомяков, подобно Тютчеву, не хлопотал, по выражению Федора Ивановича, о судьбе своих поэтических упражнений. «Без притворного смирения, — писал он, — я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, то есть прозаик везде проглядывает и, следовательно, должен, наконец, задушить во мне стихотворца». И он противопоставлял себе Тютчева. У него не может иссякнуть источник вдохновения. Он же насквозь поэт. В нем, как в Пушкине, как в Языкове, натура античная в отношении к художеству. Стихотворение «Труженик» образно оформляет эту мысль Хомякова о себе. «Пора на отдых, о дубравы! О, тишина полей и вод, и над оврагами кудрявой ветвей сплетающихся свод, хоть раз один в тени отрадной, склонившись к звонкому ручью, хочу всей грудью, грудью жадной, вдохнуть вечернюю струю. Стереть бы пот дневного зноя, стряхнуть бы груз дневных забот. Безумец! Нет тебе покоя, нет отдыха, вперед, вперед, взгляни на Неву, паш немного, а дня немного впереди, вставай же, раб ленивый Бога, Господь велит, иди, иди, ты куплен дорогой ценою, крестом и кровью куплен ты». Сгибайся, шпахарь, над браздою, борись, борец, до поздней тьмы. Пред словом грозного призвания склоняюсь трепетным челом, а ты, безумного роптанья, не помяни в суде твоем. Не брошу плуга, раб ленивый, не отойду я от него, покуда не прорежу нивы, Господь, для сева твоего. Его дочь писала: «Вообще он любил жизнь и все Богом созданное, и всякую человеческую радость. Мне вспоминается один из многих его богословских разговоров с ярой кальвинисткой мадам Круазан об чуде в Кане Галилейской. Он спросил у нее, почему Христос превратил воду в вино и умножил его? Потому что он этим хотел благословить всякую человеческую радость и веселье». Хомяков смертельно боялся расшатывания сложившихся социальных устоев, форм быта, справедливо предполагая при таком распаде гибель всего дорогого в жизни, гибель искусства. «Все это приведет, — считал он, — к тому, что невозможно будет никакое вдохновение, кроме комического. Искусство требует внутреннего мира и внутренней полноты. Для того, чтобы человеку была доступна святыня искусства, надобно, чтобы он был воодушевлен чувством любви, любви верующей и не знающей сомнения. Любовь, дробящая душу, есть не любовь, а разврат». Хомяков очень тяжело переживал неудачу России в Крымской войне, сдачу Севастополя, но, несмотря ни на какие потрясения, он не отказывался от своих идеалов. В одном из писем он писал: «У нас постоянно должно быть более надежд, чем сомнений, и, следовательно, некий запас веселости». Парус поднят, ветра полный, он канаты натянул и на ропщущие волны мачту длинную нагнул. Парус русский через волны уж корабль несется сам и готов всех братьев челны прицепить к крутым бокам. Поднят флаг, на флаге виден правды суд и мир любви. Мчись, корабль, твой путь завиден, Господи, благослови. Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе, высший подвиг в терпении, в любви и мольбе. Наша передача закончена. Она была посвящена творчеству замечательного поэта и человека, философа, религиозного мыслителя, писателя, публициста Алексея Степановича Хомякова. Мы сегодня коснулись только его поэтического творчества, его стихотворений. Больших форм его драм мы не затронули. Может быть, нам придется или удастся посвятить этой части творчества Хомякова другую большую передачу. Сегодняшнюю передачу подготовили и провели звукорежиссер Александр Санников и автор ведущей программы Ольга Фмичева. До будущих встреч. Всего вам самого доброго.